Я очень счастлива, что меня позвали поучаствовать в этой книжке, хотя я чувствую себя немного Хлестаковым. Но на самом деле, действительно, я считаю, что это очень правильно, чтобы у такой книги был лингвистический комментарий. Проблема в том, что мы довольно хорошо представляем себе речь диссидентских кругов, ту речь, которая звучала на советских, позднесоветских интеллигентских кухнях. Но, в общем, не очень хорошо себе представляем язык вот этих документов КГБ. Ну и подобных. И более того, даже некоторые люди, которым я рассказывала, что вот пишу такую статью, пожимали плечами и говорили, а что там писать-то, ну жеванный картон, он и есть жеванный картон. Но оказывается, что это не совсем так. Это действительно очень интересная языковая среда, и в этих документах я выделила несколько пластов. Первый действительно такой бюрократический, именно этот жеванный картон, и там всякие есть выражения интересные, ознакомить в круговую или на согласие. Особая грамматика есть у этих документов. Огромное количество пассивных форм нося, которые для живого русского языка не характерны. Некоторые из них совершенно замечательны. Например, Сахаров вступил в интимную связь с Боннер, членом КПСС, родители которых в прошлом репрессировались. Вот я обожаю этот пассив репрессир. И еще Шафаревич в 50-х годах профилактировался как антисоветски настроенная личность. Такого очень много, я очень кратко просто кое-что упоминаю. Даже особый такой грамматический субстандарт, но мы знаем вот это, то, что мы считаем ошибкой, утверждает о том, что, но в этих документах это просто такой вот субстандарт, норма. Например, о том, что эта премия присуждена Сахарову за его антисоветизм, не скрывает даже западная пресса. И это не случайная ошибка, там вот ровно так все и написано. Ну вот в этой действительно жеванном картоне отдельными сгустками еще выделяются вкрапления из разных дискурсов. Первый из них я назвала условно оперативный. Его, кстати, не очень много, как ни странно. Ну, например, мне там нравится слово «разрабатываемый». И еще я очень люблю слово «связь», которая обозначает человека. Например, за истекшее время настойчивые попытки прорваться к Сахарову предпринимались его близкими связями – Шихановичем, Бухариной там, и так далее. Ну, я просто перечисляю, вообще, ну, тут в статье я это все разбираю, это очень интересно. Или слово «инстанция», вот, без каких-либо пояснений, которое там встречается регулярно. А самое странное слово из этой области – это слово «инспиратор». Собственно, моя статья называется «Инспиратор враждебных проявлений». Это совершенно удивительное слово, которого вообще-то в обычном современном русском языке нет. Оно было, его, кстати, любил, например, Андрей Белый. Каким-то образом его занесло вот в этот КГБшный язык, и оно там пышным цветом цветет. Но гораздо больше, чем вот этот оперативный, которого, вот я говорю, на удивление мало, присутствует другой дискурс, а именно, я его назвала пропагандистским. Там такая агрессивная оценочность и преобладание оценок над матчастью. Он удивительно какой-то пустой. Сахарову были даны необходимые ответы. По этому поводу ему были даны аргументированные разъяснения. Какие ответы, что ему объяснили, даже вот не намеком. И, конечно, для описания чуждых элементов там стандартный набор ярлыков. Политически вредный, враждебный, политически безответственный, тенденциозный, антиобщественный, антиконституционный. Меня, кстати, удивило, я думала, что это такое более позднее приобретение. Политически невыдержанный, провокационный, подстрекательский, экстремистский, очерняющий. А особенно два, ну, почти обязательных эпитета – это эпитеты клеветнический и демагогический. Удивительно, что в своих внутренних документах КГБ, Политбюро и другие, вот то, что они называют инстанции, постоянно говорят не просто языком пропаганды, но языком фельетона. Они вот в разговорах между собой используют слова «сборище», «разглагольствовать», «изречь», «истерика», «шумиха», «разнузданный», что, надо сказать, меня несколько удивило. И некоторые вот из таких странных слов становятся прям вот внутренними терминами. Например, слово «затея». Вообще жизнерадостное такое легковесное слово, а вот в этих документах КГБ оно превращается в термин. Такие слова типа «затея» для чего нужны? для того, чтобы как бы отстраниться. Вот нормальный человек там что-то делает и что-то еще, а вот у ненормальных, неправильных людей у них затеи, обычно причем провокационные затеи. И это становится таким прям термином. Так же, как сборище. Сборище совершенно без всякой оценки. Сборище прошло без происшествий. Вот. И чтобы отстраниться, там, конечно, используются в огромном количестве слова «так называемый», якобы, например, вот в этих документах их вообще-то не так уж много, ну их много, но не 100 томов. И вот там, например, слово «так называемый» используется 130 раз, а слово «якобы» вообще не такое уж частое, 66 раз. Ну, разумеется, слова там типа «правозащитный», «диссидент», «инакомыслящий» вообще нельзя использовать без такого обертки «защитный». Обязательно надо «так называемый» или хотя бы кавычки, а лучше и то, и другое. Подготовка так называемых воспоминаний академика. Почему воспоминания-то так называемые? Вот, ну что, собственно, вот никакого смысла, только такой знак отвращения. Различные, кавычки, предложения по, кавычки, улучшению социалистического общества. Значит, вот, ну, кавычки вот просто на всякий случай суются везде. Особенно мне, конечно, нравится так называемая голодовка, в кавычках. Кроме того, еще интересный пласт – это дискурс, который можно назвать отеческим. Значит, помочь Сахарову оторваться от враждебного окружения, прежде всего из числа корреспондентов западной прессы. Оказать на него положительное воздействие, организовав беседу с ним в Центральном комитете. Такая беседа может заставить его задуматься. Он мало думает. Задуматься над своим, обожаю это выражение, политическим поведением. Вот такое вот прям школьное. Задумайся о своем поведении. Вот в этих документах поражает полное отсутствие дистанцирования от пропагандистского дискурса. Вот не то, что тут нет двоемыслия. Двоемыслие как раз местами есть. Например, в отчете по материалам слежки и прослушивания сообщается, что психическое состояние Сахарова внушает опасения. Ему кажется, что за ним постоянно следят и его подслушивают. Сообщается, что голодовка Сахарова – это, по сути, не опасное лечебное голодание. И для насильственного кормления применяется разработанный специалистами нетравматичный и безболезненный метод. И после первой голодовки Сахаров готовит себя к тому, чтобы в следующий раз легче переносить насильственное кормление. Но надо понимать, что в третий раз он голодовку и принудительное кормление может и не перенести. Вот человек пишет, и сам, значит, никаких противоречий в том, что он пишет. При этом, и это же разговор единомышленников, но нет никакой дистанции. Вот человек говорит так, как бы он говорил с профанами, так сказать. Думаю, что, может быть, это эффект иерархического дискурса. Каждый в отчете своему ближайшему вышестоящему всячески демонстрирует, что он свой, что вот нигде не отступает от правильного. И, конечно, поражает отсутствие малейшей попытки проникнуть в логику рассуждения разрабатываемого, хотя бы просто для большей эффективности. И никаких объяснений, по сути, никакого анализа не предлагается. Действительно, вот прямо внутренние документы, и все объяснения сводятся к пошлостям. Желаю привлечь внимание Запада за деньги, жена подзуживает и так далее. Ну, тут подробнее как-то это разобрано, в общем, действительно есть интересные особенности. Я в итоге сформулировала, как бы я описала этот странный язык. Суконно-разухабистый и погромно-отеческий.